Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Исполняется 90 лет со дня рождения знаменитого клоуна Олега Попова, и мы в сегодняшней программе решили вспомнить не только о нем, но и вообще поговорить об искусстве клоунады в нашей жизни, которому, в общем, часто есть место, потому что все мы в детстве ходим в цирк. Виктор, но вы как вообще, любите цирк и любите клоунов? Или все же вы более серьезный человек?
Нет, ну серьезные люди любят клоунов. Надо сказать, что и сами клоуны серьезные люди, а иногда даже, я бы сказал, более серьезные, чем обычно серьезные люди,
да.
Потому что что-то в их меланхолии, что-то в их проникновении в сущность жизни есть такое серьезное и глубокое, чего не всегда дается людям, которые считают себя серьезными. Для меня Олег Попов, о котором мы сегодня говорим, это миф моего детства. И надо сказать, что настолько большой миф, что мы, в общем, в детстве говорили: ну что ты себя ведешь как Олег Попов? Или не будь Олегом Поповым, говорила мама.
А что это значило? Это хорошее поведение или плохое поведение?
Это значило разное. Это значило у мамы, что не корчи рожи, веди себя прилично.
Не дурачься.
Не поясничай. Да, а у друзей это значило, что вот смотри, он подражает великому клоуну. И надо сказать, что действительно это был единственный клоун, который, в общем-то, вызывал какое-то такое мировое почтение. А, кстати, Олег Попов, наш сегодняшний юбиляр, он в книге Гиннесса считается самым популярным клоуном в мире.
О, даже так, интересно,
поэтому
я не знала.
Поэтому мы сегодня говорим не просто о явлении российской клоунады, мы говорим о явлении мировой клоунады. И, конечно, вот то, что он такой солнечный, то, что он такой оптимистический, это дает нам возможность вообще поговорить о русской смеховой культуре, о ее значении в нашей жизни и о том, как эта культура, в каких видах она проявляется. Так вот, Олег Попов, знал он это или не знал, но он органичная часть этой смеховой культуры России, которая смеется над собой. В основном самоирония – это не злая, она такая как бы снисходительная. А затем он пытается в авоську поймать солнце, что на самом деле является поиском и желанием, конечно же, счастья. Вот здесь счастье.
Ах, вот оно что. Да, я, знаете, никогда так не задумывалась об этом номере. Вот с такой точки зрения как-то никогда его не рассматривала.
Да, конечно, он ловит в авоську. Я вчера пересматривал этот номер. Он, конечно, слабенький для сегодняшней клоунады, потому что сейчас клоуны 21 века, конечно, совершенно мастера каких-то невероятных текстов и подтекстов.
Да, вы так считаете?
Да. Они смешивают разные совершенно настроения, и вот эта меланхолия их куда-то глубоко проникает. Но сам Попов, наверное, не был таким философом, клоуном философом, по крайней мере, я его так не чувствую. Но в нем была какая-то очень правильная органика. Он пришел из подмосковного города, он работал на заводе, у него в конце 30-х годов пропал отец, никто не знает, то ли его арестовали, то ли его просто забрали за совершение преступления. Так об этом так и пишут сегодня, что вообще непонятно, куда делся отец. Мальчик-сирота, который совершенно случайно пошел заниматься спортом и художественной, условно назовем это, гимнастикой, потому что во время войны в этих секциях, в этих направлениях жизни давали на 100 грамм, а не хлеба больше черного, чем на заводе. Поэтому, в общем, выбор был здесь еще и чисто материальный.
Я думаю, что, конечно, любой клоун, помимо того, что он, безусловно, связан с такими какими-то древними традициями клоунады, скоморошества, шутовства, он еще, безусловно, и отражает в своем номере, в своем искусстве сегодняшний день. И как раз вот об этом я говорила с журналисткой Эмилией Боровик, которая многие годы работала в газете «Цирк», писала о цирковом искусстве и встречалась, в общем, в личном общении с Олегом Поповым.
Домино. Каждому времени просто соответствует клоун. Это со старых времен. Были шуты, которые там у королей. Каждый король в себе брал нового шута. А в цирке был карандаш, который соответствовал своему времени. Юрий Владимирович Никулин с Шульдиным, они соответствовали тоже своему времени. И Олег Попов появился тогда, когда советский цирк говорили, что это лучший в мире, и мы начали ездить за рубеж, и его назвали солнечным клоуном. У него была реприза с солнечным лучиком, который он ловил этот солнечный лучик и забирал к себе корзиночку. И вот он голубоглазый, блондин, очень веселый, очень энергичный, и он соответствовал времени вот 60-е годы.
А он вот когда-нибудь рассказывал, как он придумал этот образ, из чего он сложился?
Ну, этот образ сложился, конечно, не сразу. Вот появилась вот эта вот его кепка. Знаете, он увидел часть этой репризы, был у клоуна, ну, зарубежного, он увидел какую-то часть и придумал дальше все это сам.
То есть какие-то вариации были на тему?
Да, были вариации. Потом он же прекрасно ходил по проволоке. У него было много любопытных реприз. А потом он дальше стал лауреатом конкурса в Монте-Карло, получил золотого клоуна. Ну и в «Будильнике» очень много. Для передачи «Будильник» он работал очень много и сам, и с клоуном Антошкой, с Катей Можаевой. А потом он уехал в Германию. И звезды рождались у нас в России, осветили потом за рубежом.
Скажите, а менялся как-то за эти десятилетия его клоун? Или вот он как был придуман, таким и остался?
Вы знаете, он, конечно, таким и оставался, но он гораздо меньше в конце жизни уже делал своих реприз, потому что многое он уже просто не мог сделать в силу возраста. Образ его оставался до конца жизни таким же. Тот же костюм, та же кепка, та же улыбка, но уже это было все-таки возраст уже не тот.
Но я знаю, что вы всю жизнь занимаетесь цирковым искусством, пишете много о цирке. Вы лично наверняка встречались с ним?
Да, я с ним встречалась.
Скажите, что он был за человек?
О нем я не писала. Об Олеге Попове я как раз не писала.
А вот в человеческом общении он был таким же жизнерадостным и солнечным, как его образ на сцене? Или, знаете, часто бывает в жизни человек был
разным, разным был, очень разным.
А есть у него какие-то...
Всегда шел всем навстречу, открыто, помогал всем. Олег Попов не был таким.
То есть был более таким сдержанным в себе, да?
Да, в себе и для себя.
Понятно.
Хотя на манеже он, конечно, был вот таким ярким.
Скажите,
персонажем.
Какие-то последователи у него были, ученики, может быть?
Ну, с ним вместе работали его ассистенты, а как последователи, нет, я не могу сказать. Нет, кто-то пытался его копировать, даже вот в коллективе у лилипутов, у маленьких артистов, был тоже клоун, я не помню, правда, его фамилии, тоже в такой же кепке, ну, как бы подражал ему.
Эмилия Боровик, журналист и в прошлом сотрудница газеты «Цирк». Виктор, ну вот Эмилия сказала о том, что в большой степени образ, придуманный Поповым, отражал атмосферу и какие-то ощущения впитал 60-х годов. Вы с этим согласны?
Ну, надо сказать, что действительно 60-е годы, ну, шестидесятники вообще, это было время надежд и ожиданий, и социальных, и экономических, каких угодно. И поэтому я не против того, чтобы назвать Олега Попова тоже шестидесятником. Тем более,
в какой-то степени,
степени. Тем более, что, вы знаете, как раз в это время, или даже чуточку раньше, советский цирк стал выездным. Его стали показывать за рубежом. И для того, чтобы каким-то образом поднять не то чтобы престиж, а я бы сказал, поднять человечность советской системы, то цирк стали активно рекламировать на Западе. И я помню, как мой отец, который был советником по культуре советского посольства в Париже, как раз и организовывал эти выступления цирка Олега Попова. У меня даже есть смутное подозрение, что я именно в Париже первый раз видел Олега Попова на арене и, может быть, даже видел его у нас дома. Этого я не могу уже сейчас сказать точно, да или нет. Но то, что он мне, конечно, очень запомнился. И вот этот самый образ все-таки клоуна надежды, клоуна ожидания какого-то доброго, это, безусловно, в Олеге Попову присутствует. Так что, смотрите, я не задумываясь говорю, что это один из наших шестидесятников. Его зовут Олег Попов.
Это здорово. Но, кстати, именно с выездом за границу связано начало такой международной карьеры Олега Попова. Он поехал на гастроли в Лондон, и там на приеме у королевы матери Елизаветы, матери нынешней королевы Елизаветы, произошел некоторый курьез, который всех безумно совершенно развеселил и рассмешил.
Расскажите.
Дело в том, что рядом с каждым человеком, присутствовавшим на этом обеде или ужине, вот этого уж я не знаю, но за трапезой стоял рядом официант, у которого в руках было специальное полотенце и такая медная миска с водой для того, чтобы мыть руки после какой-то еды, там, которую да, съели или что-то. И Попов, уж не знаю в силу каких обстоятельств, то ли что-то перепутал, то ли просто жажда его замучила. В общем, он эту розовую воду для мытья рук выпил. И несмотря на такой строгий этикет, который мы знаем есть при любом дворе, и при дворе Елизаветы не было исключений, несмотря на нарушение этого этикета, никто ему замечаний не сделал, а наоборот, она жутко начала смеяться. И тут все фотографы начали ее снимать. И дальше уже все газеты выходили с заголовками, что советский клоун Олег Попов рассмешил королеву, и говорят, что гастроли после этого прошли просто на ура, и все уже забыли о том, почему он ее рассмешил и чем он ее рассмешил. Но вот сам факт был налицо, что называется. Я знаю эту историю от нескольких сотрудников цирка, так что это, в общем, все очень доподлинно. Вот такая неловкая ситуация стала, на самом деле, началом мирового успеха. Вот так тоже в жизни бывает.
Да, действительно, надо сказать, что Олег Попов не единственный деятель культуры, который выпивал воду, предназначенную для мытья рук за границей. Я слышал и о других.
Да, а кто еще?
Да, ну, надо сказать, что аж даже Сергей Михалков это сделал однажды. Ну, что делать? В общем, на ошибках учатся, так что сейчас уже...
Главное воспринимать их с юмором,
да,
эти
надо,
ошибки.
Да, и сейчас уже никто не пьет воду для мытья рук. Вот так. Так что мы продвигаемся действительно и в светском мире в сторону совершенства.
Как раз в связи с этим мировым успехом Олега Попова и вообще советского цирка тогда, да и после, кстати, я вас вот о чем хочу спросить. Как вы считаете, вообще вот эта клоунада, эта смеховая культура европейская и русская, чем они отличаются?
Ну, вы знаете, дело в том, что русская клоунада, она действительно построена на культуре скоморошества, которая, в общем-то, отличается от карнавальной культуры. Когда карнавальная культура – это культура, которая, я имею в виду европейская культура, которая, в общем, в какой-то момент снимает, можно сказать, обнуливает, да, все те требования, которые предъявляет общество, государство к человеку. И это происходит такое, в общем-то, как сказать, омолаживание человека, да, такое духовное. И надо сказать, что это стало традицией, и стало это коллективной традицией, потому что карнавал — это коллективное действие, и никто поэтому серьезно никогда не обижался на то, что вытворяли во время карнавала. У нас скоморох, шут, который находится при дворе царя, при дворе князя, это, в общем-то, явление, я бы сказал, довольно опасное для него, потому что он рубит правду матку. Он шут, который не коллективистский, он индивидуальный. Царь к нему прислушивается, царь его поощряет, а иногда и побивает. Но, с другой стороны, он превращается в такого серьезного собеседника именно благодаря своим шуткам, именно благодаря тому, что он развлекает царя. Это разные вещи, да? Там, в общем, народ гуляет сам по себе и как бы сбрасывает избыток этих духовных переживаний, как-то у нас в основном это становится социальной ролью, да? Когда скоморох блаженный начинает говорить вещи, которые абсолютно закрыты. Но это не вся смеховая культура. У нас, конечно, была и существует коллективная смеховая культура. И тут нельзя, во-первых, не вспомнить, но если раньше, то это частушки. Это частушки, которые играли огромную роль в жизни молодых поколений россиян.
Но частушка — это же такая фактически газета.
В общем-то, способ коммуникации
и передачи информации. информации.
Коммуникации мужчин и женщин молодых в основном с тем, чтобы понять, кто тебе нравится, кто тебе не нравится, кого высмеяли, кого оплевали, ну, опять-таки, условно, конечно, кого возвысили. И через чертушку, как через какой-то секст, в котором закодировано какое-то послание, в общем, можно было много объяснить. Ну и, наконец, мы не будем забывать, что у нас огромная просто коллекция. Я даже сказал бы, не коллекция, а целый континент анекдотов.
Анекдоты, да. Но это тоже смеховая культура или это все-таки такой литературный жанр?
Нет. Которая началась, кстати говоря, не так давно, только в конце XIX века, до этого не было анекдотов. А в конце XIX века вот с этим перемешиванием разных, я бы сказал, сословий. Когда купцы и мещане поднимались наверх, дворяне падали социально вниз, разорялись и так далее, возникали такие шутовские ситуации, которые постепенно превращались в анекдоты. И эти анекдоты существуют до сих пор, но бывают периоды, когда их много, и их отчетливо слышат. Бывают периоды, когда за них аж сажают, как это было при Сталине, до 5 лет. Бывают анекдоты, кстати говоря, именно в 60-е годы, тоже опять-таки связанные с нашим течением шестидесятничества, когда они расплодились, как вы, наверное, слышали, потому что вы еще были маленькой, вообще вас еще не было.
Меня еще в 60-е все-таки еще не было.
Не было, да. Но они зарождались именно в связи с протестами по поводу каких-то традиций, которые просто изживали себя. В общем, время двигалось вперед, развивалось, и, соответственно, анекдоты работали на будущее.
Ну, у анекдотов вообще такая очень интересная подоплека. Я даже читала однажды такое очень серьезное филологическое литературоведческое исследование, и это читалось, я вам скажу, просто как увлекательная книга. А я вот что хочу вас спросить. А как вы считаете, почему в европейской культуре клоуны, все-таки вернемся сейчас к клоунам, они вдруг стали героями триллеров, и из веселых таких персонажей, которые нас развлекают, они вдруг стали самыми пугающими существами?
Ну, тут, наверное, есть два объяснения. Дело в том, что клоун — это все-таки маска. Это маска, которую надевает человек. Она может быть реальной маской, то есть можно надеть маску на лицо, как в карнавале, как в маскараде, а может быть просто маска, которая постепенно прирастает к клоуну, которая прирастает к человеку, который в жизни начинает играть какую-то отдельную от своей сущности роль. И вы знаете, маска сама по себе, она пугает. Она пугает, потому что за ней не видно лица, за ней не видно реального человека, и уже маска, которая отделяется от цирка, она уже сама по себе немного пугает. Запустить ее в фильм-страшилку, в фильм ужасов, и эта уже маска начнет пугать тех людей, с которыми эта маска соприкасается. Это первое объяснение. Ну а второе объяснение, которое, мне кажется, тоже очень важное, потому что дело в том, что все равно в смехе клоуна, даже самым добродушным, есть какое-то еще и мировое отчаяние. Это мировое отчаяние, видимо, связано с тем, что смехом хочется победить мир, а это, в общем, в целом не получается. И поэтому какая-то трагедийность зависает. И многие клоуны, как вы знаете, уходят в меланхолию. И комики часто бывают меланхоличны. Ну, а писатели, которые пишут юмористические произведения, иногда бывают жутко депрессивны, как Зощенко, наш замечательный писатель, который лечился от депрессии. Понимаете, то есть какая-то в этом шутовстве есть зерно дальнейшей депрессии.
И это правда. Действительно, очень часто люди, которые нас смешат на арене, на сцене или в книгах, в жизни оказываются весьма мрачными, и не добьешься никакого ни смеха, ничего. Виктор, ну действительно, параллельно с Поповым работали самые разные мастера. По вашим ощущениям, что различало их всех?
Ну, вы знаете, я за всех клоунов не скажу, но смотрите, все-таки 60-е годы уходят постепенно, атмосфера меняется, и на арену выходит, наверное, самый известный советский российский клоун – это Юрий Никулин. И, конечно, если их сравнивать,
да,
то видно, что у Юрия Никулина есть огромное количество интеллектуальных качеств. Смотрите, ну, во-первых, он собиратель анекдотов. О чем это говорит? То есть он пытается мир юмора как-то вобрать в себя сознательно. Во-вторых...
И собиратель, и прекрасный рассказчик он был.
Прекрасный рассказчик тех же анекдотов. Во-вторых, он становится звездой кино благодаря его персонажу, киногерою, балбесу, который путешествует из одного фильма в другой. И надо сказать, этот балбес производит огромное впечатление на всех, потому что это персонаж правда. То есть это такой персонаж, который находится в народных массах, но о котором не говорили раньше, потому что считалось, что вообще у нас балбесов как бы и не должно быть. Но везде есть балбесы, и наш родной балбес замечательным образом играет этого балбеса. Понятно даже, что это тоже маска, что это совсем не образ, который близок внутренне Никулину, но он создает ее абсолютно изящно. И тут, в общем, возникает некоторая, по-моему, полемика и творческая, и материальная, и тщеславная между Поповым и Никулиным. Никулин его не пускает в свой цирк. Олег Попов не выступает в цирке на Цветном, и даже ему не разрешают отпраздновать его 60-летие там. Хотя все-таки Никулин в день 60-летия вместе со своими друзьями устраивает такую речевку, кричалку «Будь здоров, Олег Попов». То есть это все-таки прозвучало. И это, конечно, оттеснило Олега Попова. Он стал больше ездить за границу, больше выступать вне Москвы. И в каком-то году у него романтическая произошла встреча с немкой, которая пришла на его выступление и стояла в проходе, не было стульев. Он со сцены, то есть, вернее, опять-таки, с арены, прибежал к ней, подал ей стул.
Увидел. Ой, слушайте, невероятно, я не знала эту историю.
Посадил ее на стул, она потом пришла благодарить его после завершения его трюков. Ну и началась новая жизнь. И эта жизнь, конечно, его постепенно переместила в другие края, в Германию, да, и он долго не приезжал в Россию, хотя в конечном счете приехал на гастроли и умер в России, в Ростове-на-Дону. В общем, смерть его была очень спокойная. Он перед телевизором заснул навсегда. Вот такой жизненный большой путь Олега Попова, который, мне кажется, представлял очень многое, что связывает нас с нашим советским цирком. Это непосредственность, это оптимизм и официальный, и такой народный. Тут эта связка есть, важная очень связка. И это, в общем-то, такое, знаете, продвижение наверх из очень скромных семейных обстоятельств. Это движение по такой по социальной линии. И это, наконец, в общем-то, конечно, головокружение от славы, активная борьба с конкурентами, которая в конечном счете кончается, конечно, большими человеческими разочарованиями. Но в сущности Попов остается Поповым, мы его всегда признаем, сразу видим с его клетчатой кепкой и с его полосатыми штанами. Он узнаваем и, видимо, будет узнаваем еще долго-долго-долго. И, собственно, наша передача свидетельствует о том, что мы его знаем, любим и хотим с ним общаться и дальше чисто творчески.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!